Товарищи, доброе утро. Мы начинаем лекционную часть интенсива. У нас сегодня будет первая лекция. Мы хотели бы прочитать такую постановочную лекцию, чтобы немножечко определиться, настроиться на какую-то общую тональность и определить какие-то базовые вещи, синхронизироваться в каких-то общих понятиях. То есть немножечко понять, чем мы здесь вообще занимаемся, что такое психотерапия, какие могут быть общие основания гештальт-подхода, на которые мы можем опираться в своей работе. И мы попробуем про это немножечко поговорить. Вот. А поскольку лекционная часть построена на таком символическом допущении, что мы что-то, предполагается, что мы что-то понимаем в том, о чем мы будем говорить, но если у вас будут какие-то вопросы, возражения, несогласия, вы тоже в ходе лекции можете про это говорить. Не соглашаться, задавать вопросы и вступать в какой-то диалог. Потому что про диалог мы тоже, наверное, что-то скажем.
Да, это как стимул диалога, то есть мы считаем лекцию в голове. Диалогическим сознанием. Дополнять друг друга. Вчера, когда мы обсуждали, что мы хотим сказать в этой лекции, в какой-то момент я поняла, что это очень похоже на предисловие Кирилла к своему роману «Короле и капусте». Вот,
Катя, погромче, пожалуйста.
Раз. А так слышно? Ну вот я говорю, что мы обсуждали, о чем бы мы хотели поговорить, и решили, и, в общем, это похоже на роман «Дымы, короли и капусты». Потому что мы хотим поговорить обо всем, вот о чем точно говорить не будем, это «Королев» и о капусте. Вот. Давайте все-таки как-то попытаемся логически выстроить то, чего важно понять по нашему. Ну, во-первых, интенсив – это очень экстремальный вид отдыха. И, в общем, вы, конечно, попали. Потому что, приятные тусовки, хорошие люди – это все замечательно. Но интенсив – это некоторый процесс. Вообще, гештальт-подход мыслит процессуально, мыслит процессами. У каждого процесса есть некоторое начало, развитие, окончание, послевкусие. И мы наверняка об этом тоже будем говорить. Это называется цикл контакта. Цикл контакта создает определенное поле. И вот наша с вами задача на ближайшее время – это создать некоторое общее поле для того, чтобы что-то происходило. Это общее поле нашего интенсива. Некоторая сознательность, которая в основном разворачивается вокруг цикла контакта двух людей – клиента и терапевта. И этот цикл контакта для того, чтобы он проходил более-менее гладко и разумно, в общем, есть определенные правила для того, чтобы это произошло. В общем, эти правила, внешние правила, они называются таким красивым словом «сеттинг». И сеттинг можно разделить на две части. Есть некоторая формальная часть сеттинга, когда вы договариваетесь между собой, терапевт и клиент договариваются между собой, когда, где и сколько времени они будут встречать. Но в нашем случае терапевт находит где-то здесь живописное или не очень живописное местечко. Самое главное, что в это местечко никто не вторгался, не открывал дверь с ноги, там вокруг не ходили толпы любопытствующих и всячески не отвлекали от процесса. Это называется создание внешней безопасности. Вот. Вторую вы договариваетесь о времени, что вот вы там первую, вторую, третью терапию встречаетесь или вообще встречаетесь после всего, если вам так хочется. Вот. Третье – это продолжительность времени, сколько вы встречаетесь. Вот вы тут говорили, что если терапевт встречается с клиентом без супервизора, эта сессия длится 50 минут. Ну, и мы рекомендуем, вы можете поговорить по-другому, да, но мы рекомендуем 50 минут. А если вы встречаетесь в присутствии супервизора, то 40 минут на сессию и 20 минут на супервизора. Вот. Это внешние критерии, внешние, так сказать, границы. И они достаточно ясны и понятны. А есть еще внутреннее содержание зрительного. Это когда вы вот, да? И что? Мы рекомендуем 50 минут. Я еще раз говорю, мы рекомендуем 50 минут, как вы договоритесь между собой. Ну, не больше часа. В общем, хотелось бы иметь терапевта в изменяемом состоянии. Не переутомленный слишком. Вот.
На том, что есть формальные границы трейдинга, есть еще вторые границы, это символические.
Вот. Да. И это содержание того, чем вы будете заниматься. Потому что вот в моей практике очень часто бывает, что прекрасная девушка говорит, я хочу замуж. А я ей говорю, что извини, я не в состоянии работать с этим запросом. Я не брачная агентство, у меня нет списка женихов и вообще. Все, то есть психология пришла с этим запросом. И дальше мы начинаем уточнять запрос, что, собственно говоря, имеется в виду. Иногда это вливается совершенно, и это занимает время. Я еще раз напоминаю вам, что это процесс, и это процесс поворачивается во времени. И иногда это занимает очень долгое время. У меня были случаи, когда мы 8 месяцев разговаривали о том, что сейчас будет содержание нашей работы. И это было очень терапевтично. Потому что есть такая поговорка, что если вы четко сформулировали запрос, то половина терапевтической работы будет сделана. Вот. Поэтому не жалейте времени на формирование запроса, и это совместная работа между клиентом и терапевтом.
Я бы хотел бы немножко поговорить про вот это символическое измерение трейдинга, потому что с одной стороны, оно описывает, чем именно мы занимаемся в терапии, а с другой стороны, оно может являться опорой для терапевта. Потому что мы, как терапевты, очень часто попадаем в какие-то сложные ситуации, когда у нас возникает вопрос, что же мне с этим прекрасным человеком делать? И вот ответ на этот вопрос мы можем извлечь, соответственно, из вот этой символической функции сеттинга. Потому что это измерение включает в себя некоторые ценности, которые мы, как гештальт-терапевты, в своих терапевтических отношениях реализуем. Существует большое количество терапевтических подходов, но гештальт-подход отличается от других подходов тем, что он, соответственно, реализует свои специфические ценности. И вот мы бы хотели бы про эти ценности поговорить, потому что как раз на них можно опираться. Всякий раз, когда у вас возникает вопрос, что же делать, можете вспоминать вот про некоторые волшебные слова, про которые мы сейчас попробуем рассказать. Вот первое волшебное слово – это, конечно же, феноменология, да, как Владимир Ильич Ленин говорил, важнейшим искусством для нас является феноменология. И феноменология, что мы имеем в виду, когда про это говорим? Мы, конечно же, имеем в виду не только такое вот описание без интерпретации, мы имеем в виду то, что для нас важно не то содержание и не то страдание, которое клиент приносит, а тот механизм или тот путь, с помощью которого это содержание появляется. Ну, на простом примере, да, если клиент приходит, говорит, что вокруг все дураки, а я один красивый стою вот в белом пальто, это означает, что мы не будем принимать это на веру, да, и не будем ставить штамп «одобрено», все, реальность такова, что все вокруг дураки, а мы будем пробовать исследовать, а каким образом у клиента появляется это ощущение, каким образом появляется этот опыт.
Ну, например, полезно задать следующий вопрос. А какой дуром для тебя являюсь я?
Да, например. Вот, и, соответственно, вот это вот исследование предполагает, что когда мы занимаемся психотерапией, да, мы предполагаем, что наша психика имеет определенную структуру. И вот, говоря гештальтистским языком, эта структура включает в себя то, что мы можем осознать или можем прямо сейчас осознать, и то, что мы сейчас пока еще осознать не можем. Да? У нас психика состоит из чего-то явного и чего-то неявного, чего-то манифестного, на которое можно прямо посмотреть, и чего-то, что еще скрыто, то, что еще пока от нашего внимания ускользает. И вот, когда мы говорим про эту структуру, нам важно понимать, что мы пытаемся обращать внимание и на сюжет, который клиент рассказывает, да, и на сюжетообразующий механизм, который клиенту пока еще не знаком, но наша задача вот этот вот механизм как раз поисследовать. И в гештальт-подходе достаточно много инструментов, да, для того, чтобы мы могли эти механизмы, с помощью которого клиент порождает свой опыт или свое видение, исследовать. Да, эти механизмы всем известны, это мы называем это механизмами прерывания контакта, да, терапевты про это знают, и поэтому, когда клиент нам что-то рассказывает, нам важно поисследовать то, что он говорит, с точки зрения, например, механизмов прерывания контакта, или цикла контакта, или у нас еще есть достаточно большое количество теорий. Вот, вот в этом месте еще хочется сказать какую-то такую странную, может быть, вещь, на первый взгляд, но она будет примерно звучать так, что у нас нет как бы прямого механизма доступа к нашей психической реальности. То есть вот то, что мы пытаемся говорить про себя, когда мы, например, как терапевту описываем свой какой-то опыт, это не какая-то конечная правда, да? Это такой определенный способ говорения, это какой-то дискурс, это какая-то система интерпретаций, с помощью которых мы пытаемся что-то объяснить, но это объяснение, оно всегда оказывается неполным. Потому что мы помним, да, гештальт-подход говорит о том, что на что-то мы смотрим, а смотрим мы чаще всего на то, что нам смотреть удобно, хорошо, знакомо, и на что-то мы не смотрим, потому что то, на что нам смотреть неприятно, мы смотреть, соответственно, не будем, да. И поэтому вот эта система интерпретаций, она как раз направлена на то, чтобы достаточно большую часть эмоционального опыта избегать, не замечать, игнорировать ее, ну просто для того, чтобы сохранять психику в стабильном, непротиворечивом, псевдоцелостном состоянии.
Ну да, соблюдается определенный баланс между величиной и стабильностью. Если нарушается стабильность, то фоновая базовая стабильность, мы начинаем испытывать высокий уровень тревоги. Если нет новизны, то нам становится отвратительно, скучно и зло. Вот это вот то, о чем я говорю, это знаете.
Да.
И заметно нам не надо.
Вот. И тогда получается любой текст, который у нас уже есть в голове, который да, мы произносим терапевту, он как бы по умолчанию неполный. Его по-хорошему, хорошо бы все-таки деконструировать, то есть попробовать посмотреть, а что еще есть в опыте, на что клиент не обращает внимания. А почему клиент на это не обращает внимания? Потому что у него, ну ладно, клиент, мы все, да, потому что мы тоже, у нас у каждого есть клиентский опыт, потому что у нас, в общем-то, не доставало в свое время достаточно хорошей эмоциональной поддержки для того, чтобы со сложными переживаниями встретиться, эти сложные переживания как-то психически переработать, назвать эти словами и, в общем-то, иметь возможность сохранять контакт со сложными чувствами, не выпадая в какие-то формы отреагирования, да, когда вместо того, чтобы что-то проживать, мы, например, берем и что-то делаем. Ну, я думаю, да, такой механизм вам всем известен, когда что-то возникает неприятное, да, и какой-то психический дискомфорт возникает, ну, конечно же, проще пойти, да, не знаю, что-нибудь сделать, там, съесть пирожок или еще что-то такое, вместо того, чтобы попробовать понять или обвинить кого-то, да, в том, что вот меня вот этот человек бесит. И тогда как-то внутри психики становится очень, ну, спокойно, приятно, да, потому что проблема же не во мне, проблема в том, что другой человек какой-то нехороший, он меня бесит. Я как бы таким образом создаю какую-то простую, понятную картину, но она получается как бы не совсем полная.
Ну да, и с точки зрения терапевта, да, вот приходит ко мне человек, в какой-то момент я понимаю, что я лично понимаю, моя тревога с ним возрастает, и я начинаю ускоряться, во-первых, чтобы побыстрее это проскочить, а во-вторых, ну, тревога требует действия, я начинаю что-то делать до того, чтобы понять, что происходит со мной, с клиентом, и что происходит между нами. Вообще очень неплохо понимать, когда вы садитесь на терапевтическое кресло, что, собственно говоря, вы, ну, условно говоря, продаете. А как Максим уже сказал, содержание психики недоступно. Не собственно содержание психики напрямую недоступно, тем более содержание психики другого человека недоступно для вас своим. Поэтому, в общем, иллюзия о том, что мы можем как-то что-то поправить в голове у другого человека, это иллюзия, это не самообман. Мы можем создать, вот сейчас, мне кажется, очень важно, мы можем создать условия, когда человек может свой процесс рассмотреть, осознать, и принять какие-то решения. То есть мы можем сопровождать его цикл контакта с его собственным каналом. Это вот то, на что мы подписываемся. И то, что, собственно говоря, регулируется с этим. Потому что, ну, вот реально, там еще вопрос оплаты, да, то есть вы выделяете время, место для того, чтобы человек мог заняться собой в вашем присутствии и за это вы берете деньги.
Я буквально два слова еще добавлю. Да, собственно, вот этот момент, да, о том, что мы, чем мы занимаемся в терапии, вот если как-то тезисно сказать, могло бы это звучать так, да, мы предлагаем клиенту сохранять контакт со сложными переживаниями в присутствии терапевта, который благодаря своим специальным навыкам делает это путешествие по сложным местам своей психики, ну, каким-то предсказуемым, переносимо безопасным, переносимо потому, что нельзя заняться самоисследованием, не предполагая, что в ходе этого самоисследования я буду сталкиваться с такими местами себя, которые мне неприятны, да, собственно, почему я на какие-то вещи не хочу смотреть, потому что мне туда смотреть неприятно. И поэтому
потому
вот это...
Потому что в свое время это было абсолютно непереносимо, это не грозило разрушением нашего... Либо самопредставление, либо представление было значительно по-другому. Ну, то есть это было катастрофично. Поэтому это вынесено за пределы нашего исследования.
Да, и в этом смысле терапия – это, как это, переносимый такой опыт достаточно сложных переживаний, да, на которые мы, в общем-то, в обычной жизни смотреть не желаем смотреть.
И вот поэтому мы и говорим, что мы тут понимаем, где происходит. Куда подходить?
Вот. То есть мы можем сказать и так, что мы избегаем какого-то опыта, потому что у нас недостаточно ресурсов. А каких у нас недостаточно ресурсов? Ну, у нас недостаточно ресурсов осознавания, недостаточно ресурсов интеграции. А интеграция – это когда у нас как бы эффективная часть и интеллектуальная, когнитивная часть, да, друг друга уравновешивают, и в этом соединении, в этом алхимическом браке рождается какой-то целостный опыт. Потому что очень часто мы замечаем, да, что наш опыт, он, ну, как-то панелизован. Да. У нас, например, может быть очень много аффекта, то есть эмоций, да, но вот эта вот возможность осознать, что со мной происходит, она немножечко запаздывает. И мы скорее находимся в аффекте в каком-то, а потом пытаемся через поведение, через какое-то самоуспокоительное действие, через какую-то идею, ну, как бы себя облегчить. Либо у нас, наоборот, возникает другая ситуация, да, когда мы все прекрасно понимаем, но при этом чего-то жизнь лучше не становится, и вот это понимание, оно не наполнено какой-то, каким-то живым, настоящим опытом проживания текущего момента. И тогда получается наша задача, да, это поддерживать осознанность, стремиться интегрировать вот эти вот различные полюса опыта, и как бы вот этим мы занимаемся.
Да. Я просто хотела сказать, что это выдвигает определенные требования к профессии, к человеку, который идет в эту профессию. Одно из них довольно несоциально бессмысленное. Ну, например, способность переносить сильные тяжелые переживания и при этом не быть незаплаченным. И это отдельный большой навык, который формируется на первый год в практике. И в связи с тем, что у нас довольно много терапевтов, которые начали свои профессиональные карьеры, хочу вам сказать, что у вас нет зарока никогда не терять терапевтическую позицию. Конь от четырех ногах, но спотыкается. Терапевтическую позицию, если потеря терапевтической позиции, есть всегда. Я у меня практика с 89-го года, я иногда теряю терапевтическую позицию. Вопрос не в том, чтобы вы никогда ее не потеряли. Вопрос в том, чтобы вы ее себе возвращали. И как быстро вы ее себе вернете. Поэтому не пугайтесь, делайте ошибки. Но в терапии ошибок нет. Вопрос в том, как вы с ними обходитесь. Если вы игнорируете, если вы упорствуете в том, что вы были абсолютно правы, да? Если вы выпадаете из диалога, да, это для вас плохо, не профессионал. Если вы в состоянии вернуться в диалог и вернуть себе позицию терапевта. Честь вам и слава. Достаточно поговорили про терапевта?
Еще два слова. Сейчас. Я еще два слова про терапевта. Кто о чем? Шивая баня. Вот я хотел бы вот важную такую, как мне кажется, вещь подчеркнуть, опять же, про разницу между вот символическим измерением терапии и конкретным. Да? Вот конкретное измерение – это когда клиент, мы все, да, приходим к терапевту для того, чтобы у нас как бы состояние облегчилось, да, чтобы, не знаю, наша жизнь улучшилась, как мы это понимаем, да. И когда мы пытаемся от терапевта истребовать каких-то конкретных рекомендаций, какого-то прямого, конкретного, ясного удовлетворения своих потребностей, мы, по сути, в терапевтические отношения не вступаем. Это как анекдот. Значит, если у вас не было в детстве велосипеда, да, то если у вас потом будет майбах, у вас все равно в детстве не было велосипеда. Вот я сейчас поясню, что имею в виду. Когда вот клиент приходит вот с таким прямым запросом, да, он, по сути, как бы от терапевта желает майбах получить. А наша задача – это скорее пригласить клиента посмотреть тот дефицит, да, который он пытается избежать с помощью различных вот этих вот ухищрений. Например, когда зависимые клиенты, да, начинают искать какой-то способ компенсировать свое состояние через зависимость. Или вступают в какие-то созависимые отношения, да, или еще что-то. И вот символическое измерение, да, это когда мы скорее приглашаем клиента посмотреть вот в ту зону, где у него чего-то не было, да, где отсутствует вот какой-то опыт хорошего контакта с собой, рядом с человеком, который специально настроен на то, чтобы понять клиента, да, и побыть с ним в том месте, где ему сложно. Потому что там, где нам как бы просто, да, мы и так можем побыть. А вот там, где нам сложно, мы как раз идем к специальному человеку для того, чтобы с этим человеком побыть там, где нам одному находиться сложно. Вот я не знаю, мне кажется, это важная такая вот история. И тогда, соответственно, смотрите, вот когда мы говорили, да, про терапию, и говорили о том, что задача терапии – это сохранять контакт со сложными переживаниями. Там не шло речи о том, что в результате терапии у клиента должно произойти какие-то потрясающие изменения в жизни. и жизнь его должна стать счастливее, да, или у него должно появиться больше денег, или он должен выйти замуж. Нет. Вот эти вот штуки, они являются как бы побочным, но не обязательным эффектом терапии, потому что основной эффект терапии – это все-таки исследование, что со мной происходит. А вот чего вы уже будете делать с тем, что вы нарыли, да, в ходе этого исследования, это задача не терапевта. И в этом смысле вот как будто бы немножко здесь хотелось бы снизить вот эти вот ожидания терапевта от того, что их работа должна клиентам в ходе интенсива быть оценена только как прекрасная, продвигающая и отличная. Да? Потому что когда мы вступаем в какие-то сложные места психики, работа также будет сложной, непонятной, непредсказуемой, да, может быть, с очень большой зоной неопределенности, но это как раз именно тот опыт, необходимый опыт, который клиенту нужно прожить, потому что именно этого опыта у него не достает. Поэтому, когда в терапии, и это вот тогда уже обращение и к клиенту, да, и клиентам, когда вам кажется, что в терапии происходит какая-то фигня, что вы никуда не продвигаетесь, инсайтов что-то маловато, идей никаких новых не появилось. Это тоже нормальный, важный и естественный процесс терапии, потому что вот это вот сложное путешествие, да, оно не всегда проходит только по тем местам психики, да, где освещено, где там газон подстрижен. Иногда приходится вот пробираться через какие-то дебри, в которых быть не хочется.
Ну да, и в этом смысле еще одно профессиональное требование к терапевту. Вы будете разочаровывающими. Вас будут разочаровывать. Потому что клиенты приходят с ожиданиями. А вы эти ожидания не сможете.
Но когда вы не сможете эти ожидания реализовать, вот в этом месте как раз начнется настоящая работа. Потому что как раз когда вот эти вот фантазии, да, они розовые очки разбиваются стеклами вовнутрь, да. Вот когда вот это вот возникает такая умеренно переносимая психическая боль, это и означает, что мы как раз пошла тепленькая, да, вот он материальчик. И с этим материальчиком придется иметь дело. Собственно, ради этого мы сюда в терапию приходим. Наверное.
Ну, вообще клиент, нормальный клиент с улицы, приходит в терапию для того, чтобы улучшить свою жизнь. Он где-то видел, слышал, знает, кто-то ему сказал, что в общем будет это здорово. А еще бывает хорошо, когда не просто вот жизнь улучшается, да, а вот идея именно к этому человеку, он все сделает. И в этом смысле сейчас я немножко хочу поговорить с клиентами. Уважаемые клиенты, вы, может быть, не все из вас, но, возможно, кто-то предполагает, что вы будете действовать в той же модели, как вот вы приходите к врачу. Он вам говорит, делай так-то, и будет тебе счастье. Или приходите к учителю, и он, в общем, должен вспыхнуть в ваши мозги определенное количество знаний. Ну, там, поместится, не поместится, то есть получится, но определенное количество знаний, ну, будет подбучим. А вот в психотерапии существует совершенно другая ситуация, которая подразумевает, что ваша активность, ваша заинтересованность, ваша включенность выше, чем включенность терапевта. Вам созданы условия, да, и есть некоторое собеседование, зеркало, в котором можно что-то прояснять. Да? Ну, одна из таких очень распространенных моделей психотерапии, что другим как зеркало, я могу отразиться другим как зеркало. Да? Ну, это ваш процесс. И активность терапевта здесь гораздо ниже, чем в других способах активности. То есть, другими словами, уважаемые клиенты, как потопаете, так и получится. В общем, постарайтесь, и есть еще одна предоставленная вещь. Постарайтесь опыта медленно. Чем медленнее вы будете идти, чем меньше вы будете спешить, тем больше вы пройдете. Вот как с чуть-чуть с грибами, да? Если бегом нестись по лесу, мало грибов не берете. А если вы будете ходить медленно и заглядывать по кустике, наклоняться и рассматривать все это разное, то возможно, что у вас корзинка будет направлена. Не факт. Никто вам не говорит, что... Никто вам не гарантирует, что этот сезон сильно грибной. Но это вот некое условие, при котором все эти грибы найти.
А вы, может быть, терапевтом 400 лет?
Да.
Товарищи терапевты, вот хотелось бы сказать, наверное, что не входит в ваши обязанности. Вот в обязанности терапевтов точно не входит играть на стороне клиента. Ну, в смысле, подталкивать его к какому-то хорошему решению, как вам кажется. Хочу разделить эти вещи, да, как вам кажется, к хорошему решению его ситуации. Вам точно не стоит быть для своего клиента только хорошим терапевтом. Поскольку если вы опасаетесь, и вы не можете выдерживать вот эту фрустрацию, когда клиент вами недоволен, когда он говорит о том, что наша терапия – это полная фиаско, я вообще разочарован, и вообще зачем я сюда приехал, попробуйте рассматривать это не как вашу недоработку, да, а как такую ситуацию, которую нужно исследовать в терапии, каким образом это происходит. Постарайтесь не быть для своего клиента лучшей мамой, чем у него была. Потому что лучшей мамой вы все равно не станете, вот, а отношения испортите. Если вам кажется, да, что вы как-то должны специально что-то в терапии делать, ну, например, быть очень эмпатичным, да, или, как говорится, быть поддерживающим. Вот некоторые терапевты, да, говорят, я поддерживающий терапевт. Совершенно непонятно, что имеется в виду под поддержкой. Вот если вам кажется, что вы должны быть, да, вот с этим клиентом каким-то специальным, и вы теряете какую-то свободу, да, присутствие рядом с клиентом, это уже некоторая ваша сложность, на которую хорошо бы попробовать обратить внимание.
Вот. А у вас для этого есть такие прекрасные, специально выделенные люди, они называются супервизоры. И вот мы про них почти ничего не говорили. Но тем не менее у нас есть такие замечательные люди, как супервизоры, которые имеют определенный, ну, достаточно большой терапевтический опыт. И они могут поддерживать терапевтический процесс, и у них нет задачи поддержать клиента через вас. Нет. Они поддерживают терапевтическую позицию. Терапевтическую позицию терапевта. Поддержать терапевта у них тоже нет задачи. Именно поддерживается процесс взаимодействия. И им можно, ну, я сейчас скажу банально, конечно, она не сработает, но все-таки. Им можно доверять, у них есть опыт. Они очень даже специально учились на то, чтобы оказывать эту поддержку. И, в общем, если с ними как-то договориться, установить себе какое-то человеческое контакт, то они, возможно, будут помогать вам с вашими остановками, с вашими прерываниями контактов. С тем, когда ваша нарциссическая часть, желание быть прекрасным терапевтом, вызывает вам разум и заставляет делать всякие героические глупости. Вот. Или когда вы сильно пугаетесь этим жизнью. Так что пользуйтесь супервизорами, они прекрасны, они специально для этого сюда приехали, чтобы легко и не пусто.
Пару слов все-таки. Может сложиться впечатление, что у терапевта нет никаких обязанностей. Так нет, вот есть у терапевта обязанности. И пару слов буквально. Обязанность терапевта – это все-таки найти ту точку, где с клиентом мы можем встретиться. Вот. вот эта вот история, про которую Катерина говорила, да, про формирование запроса, это все-таки ответственность терапевта, да, найти то место, где у нас с клиентом будет общее понимание задач терапии, чем мы здесь занимаемся, и общее понимание о том, что является проблемой для клиента, да. Вот это, смотрите, очень важная история, потому что если клиент приходит и говорит, моя проблема в том, что вокруг все дураки, и клиент так считает, что в этом источник его проблемы, да, терапевт как бы по-хорошему не должен попадать в слияние, да, и считать, а, ну да, конечно, давай тогда что-нибудь придумаем, чтобы исправить вокруг людей, да. У терапевта будет какое-то другое понимание источника проблемы. Здесь ведь очень важно с клиентом не попадать в слияние, да. Вот наша задача как раз сохранять вот эту метапозицию, про которую мы говорили, когда мы смотрим на то, о чем говорит клиент, через вот нашу специальную профессиональную оптику, да, через вот это символическое измерение, через механизмы прерывания контакта, через теорию парадоксальных изменений. Короче, вот все, что вы знаете, да, чего вы тут научились на наших курсах, так сказать, вот, вы вот через это смотрите, да, для того, чтобы слияние с клиентом не попадать. И для того, чтобы сформировать контракт, да, сформировать то, для чего нам нужен запрос и нам нужен контракт, как раз для того, чтобы не делать того, чего в терапии делать не нужно. Да? И когда клиент говорит, смотрите, товарищ терапевт, что-то вот я уже 5 сессий проходила, да, замуж не вышла, почему вы мне не помогаете? Тогда терапевт может сказать, а это не является моей задачей, да, потому что вот у нас есть контракт, у нас есть общее представление о том, чем мы занимаемся. И для того, чтобы сформировать контракт, есть волшебные три вопроса, да, они давно известны. Это когда мы предлагаем клиенту порассуждать о том, в чем, ну, в чем состоит, собственно, его проблема, да, что клиент по поводу этой проблемы думает, как он думает об источнике этой проблемы и в какой помощи он нуждается, то есть чего он ждет от терапевта, да, какие ресурсы ему необходимы для того, чтобы, соответственно, с этой проблемой разобраться. И тогда очень важный действительно вот этот вот аспект, это формирование контракта на терапию. Чем именно мы здесь занимаемся, где у нас будет вот это вот общее понимание проблемы клиента. Да? Потому что мы, опять же, как терапевты, не совсем соглашаемся с тем, что нам клиент приносит. Да? Потому что мы смотрим на это через вот эту вот оптику, да, что клиент что-то говорит, чтобы на что-то не смотреть. На какие-то вещи внимание не обращать. Вот.
Ну, надеюсь, сейчас немножко более понятно про то, как устроено инвестиции, что это не какой-то статичный образование, что это некий процесс, который происходит у всех со всеми. Что это типа контакт между терапевтами, клиентами, между терапевтами, клиентами. Это контакт, который происходит в каждой группе. И есть еще один типа контакт, который находит место на сущности. Еще есть контакт, который все сложно. Мы хотели оставить 5 минут на вопрос, вот как раз вот 5 минут по окончанию, но готовы отвечать.
Да. Понятно ли вообще, о чем мы говорим, или это все какая-то пурга, или нормально?
Понятно.
Да.
А расскажите, почему именно 50 минут?
Ну, традиция дистанции довольно часто работает 50 минут, а здесь минимальная разница между сессией с присутствием супервизора и в отсутствии супервизора, если мы берем 50 минут и 40 минут, она минимальна. Опять же, это рекомендация, как договоритесь. Но исходя из нашего опыта, мы думаем, что так будет удобно.
Скажите, а как-то можно или нужно клиента предупреждать, что вот в тот момент, когда он посчитает, что ничего не работает, все отстой, что вот именно здесь не надо убегать, чтобы дальше продолжать, не везде. И можно вначале предупредить, что в какой-то момент тебе может показаться, что все не так. И вот именно здесь нужно повнимательнее.
Я думаю, что вот это решение, когда про это говорить, оно все-таки очень реляционное, то есть отношенческое. С кем-то про это можно говорить в начале. Если клиент очень тревожный, он говорит, а что у нас будет, о чем мы будем говорить на пятой сессии с вами, да? Либо это можно говорить в ходе процесса, когда возникнет прецедент, и когда возникнет некоторая сложность, мы тогда будем пытаться понять, ну, какая потребность клиента здесь не удовлетворяется. Вот мы тогда будем, ну, как бы предлагать на это посмотреть, на это остаться. То есть тут вот протокола, к сожалению, нет, мне кажется.
Ну, вот я всегда предупреждаю в одном случае, когда мне приходит человек и говорит, ой, вы знаете, меня так вас рекомендовали, я говорю, у того-то, ищите, потому-то, и мне никто не помог, а вот вы вот придете. Мне сказали, что вы помогли. Я говорю, нет. Я совсем точно вас
и тогда... Тогда важная способность терапевта вот эту вот фрустрацию выдерживать и рассматривать это как естественную часть терапии, а не к тому, что вот у нас терапия только тогда, когда всем хорошо, все довольны, все счастливы и работа идет как по маслу.
Да, начинающие терапевты очень часто беспокоятся, если клиент вышел за дверь, ну, это еще, ну, кроме того, что это желание быть хорошим, это еще и такое недоверие к клиенту, что, в общем-то, этот человек достаточно элементарно состоит, чтобы прийти к вам, заплатить вам деньги. И вполне социально благополучен. Дожил до встречи с вами, не умею. И, скорее всего, вот это вот тяжелое переживание, с которым он находит, не в состоянии говорить сам. Ну, то есть вы имеете дело с все-таки уже с взрослым, с грустным людьми, которые, конечно, не всегда ведут себя как взрослые. Этот процесс даже не называется специальным делом, но, тем не менее, в общем, в состоянии поддерживать свою жизнь.
Еще вопросы?
Спасибо за внимание.